Логика власти.
В эфире Максим Григорьев, еженедельная аналитическая программа «Логика власти». Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Дмитрий Гусев. Добрый день.
Добрый день.
Обсуждаем и начнем обсуждение со статьи Сеймура Хёрша. Это известный американский журналист, который занимается расследованиями и действительно очень авторитетный, который не просто пишет о том, как Соединенные Штаты вместе с Норвегией взорвали Северный поток, а подробно расписывает, как это произошло, и прямо пишет, что данные он получил от источника, я цитирую передо мной статья, от источника с прямым знанием того, как планировалась операция. Он рассказывает, как это произошло, где кто из представителей из администрации Байдена непосредственно этим занимался, как это обсуждается, рассказывает, как рассматривались различные варианты взрыва, в том числе предлагали и бомбометание, в том числе предлагали и использование других возможностей, но рассказывает, как это было совершено с прямым участием Норвегии. Сначала была укреплена взрывчатка заблаговременно во время натовских учений, а затем был сброшен буй, который дал сигнал, и через некоторое время последовал этот взрыв. Ну, мы, собственно говоря, все, никого не было сомнений у нас, что, конечно, это спланировали Соединенные Штаты, и выполняли это Соединенные Штаты. Но вот такое подробное описание того, как это происходило, и то, что об этом авторитетный американский журналист, который всю жизнь занимался расследованием, пишет, конечно, для нас очень важно. Дмитрий, прежде всего вопрос к вам. Как вы считаете, как России стоит на это отвечать? Мы понимаем, что делать, может быть, это стоит не сейчас, но, конечно, такие террористические атаки, причем даже атаки не только против России, но и против экономики Европы, против самой Европы, конечно, так или иначе, в какой-либо, может быть, такой асимметричной форме, может быть, не сейчас, опять-таки, но они, конечно, потребуют ответа. Что вы думаете?
Ну, вы знаете, конечно, то, что произошло со взрывом вот этого, вот этой трубы, это, конечно, терроризм. И когда речь заходит об обычных террористах, то любое государство занимает очень четкую и непримиримую позицию. Террористов надо уничтожать. Но...
Позволю себе буквально вставить, как говорится, два слова. Если эти государства сами не поддерживают террористов,
но,
как мы знаем, чем, собственно говоря, Соединенные Штаты долгие годы занимаются.
Но другое дело, когда сами государства, в данном случае вот США и Норвегия, сами государства, государственная власть занимается такими террористическими действиями. И речь должна идти о международном трибунале. То есть должен быть суд проведен. Должно быть расследование и публичный суд. Должны быть наказаны виновные. Если это задумывалось и осуществлялось администрацией президента США, если это делалось в согласии и совместно с норвежскими властями, над этим должен быть проведен международный трибунал, международный суд. А какой у нас должен быть еще выход? Это должна быть повестка ООН, это должно быть рассмотрено в ООН, и должны быть приняты соответствующие решения. Если нынешние международные суды такие дела не примут, что, скорее всего, будет, тогда надо создавать свой суд. У нас есть множество стран, множество государств, которые находятся в такой же ситуации. Сегодня Штаты взрывают газопровод, который идет в Европе. Завтра они это сделают с любым газопроводом и с любой инфраструктурой любого государства в любой точке мира. Вопрос, это кому-то нужно? У нас есть большинство стран в мире, которые нас поддерживают. Мы входим в БРИКС, мы входим в ШОС. И мы можем на основе этих государств начинать организовывать новые мировые международные судебные институты. Начинать можно вот с подобных вот террористических атак. Вот какая должна быть позиция России.
То, что вы описываете, мы понимаем, что действительно так и хотелось бы, и так, наверное, и правильно планировать, но, конечно, мы понимаем, что если смотреть с практической точки зрения, пока вот этот вот международный формат, где Соединенные Штаты могут выкручивать руки почти любой стране, ну, не считая, естественно, там, России, Китая и так далее. Да? Вот их, кстати, их так далее, этих очень немного. Так, конечно, пока, к сожалению, так не удастся, какие бы преступления ни совершали Соединенные Штаты, мало кто из стран, безусловно, он, мало кто из стран, так сказать, пока, по крайней мере, может себе позволить прямо выступать против Соединенных Штатов. К сожалению, это реальность. Может быть, через 5-6 после победы России, после окончания победоносной специальной военной операции будет совершенно по-другому, но пока мы понимаем, что так. Вот, кстати, например, хороший пример – это голосование Генеральной Ассамблеи по законопроекту, который Россия ежегодно вносит против героизации нацизма. Долгие годы только Украина и Соединенные Штаты фактически, да, выступали против этого, все остальные были за. Последний раз они фактически вывернули руки огромному количеству стран, заставили их, так сказать, выступить против этого, а значит, за героизацию нацизма. И здесь, конечно, мы понимаем, что вот такой естественный путь, ну, вряд ли возможен. И с этим вопрос другой. Как, на ваш взгляд, хватит ли здесь судебной и юридической системы Российской Федерации? Ведь это террористический акт против российских интересов. И согласно законодательству российскому, мы можем принять соответствующие решения по конкретным людям, которые в этом участвовали.
Это правда. Это мы можем сделать всегда и сделаем, я думаю, в любом случае. Но я говорю о том, что нужно не только нам, это нужно всему миру. Для того, чтобы ни одно из государств не могло заниматься вот таким вот государственным терроризмом.
Знаете, вы тут правы в том, что это нужно всему миру. Но, опять-таки, вот уж в какой степени северный поток нужен был Германии. Да, мы прекрасно понимаем, что северный поток... На этом, собственно говоря, вся экономика и держалась, Германия.
Ну, я конечно, имею в виду рост экономики. Они сейчас не будут... Конечно, сейчас Европа не получает дешевые энергоносители, как было раньше. А на дешевых энергоносителей держалась вся европейская экономика. Но теперь... они будут под такой же дотационной американской пятой, как есть некоторые страны там в мире.
Совершенно верно.
Поэтому, конечно, у Европы экономическая ситуация ухудшается, они, капиталы бегут, предприятия, я думаю, что скоро будут закрываться и открываться в каких-то других странах, например, в США, например. Значит, а нестабильность будет возрастать. С учетом того, что там иммигранты, и ситуация ухудшается, мы видим, как по всей Европе сейчас возникают различные выступления общественные и заявления политиков о том, что вот та позиция, которую заняло европейское руководство, и тот путь, по которому европейское руководство ведет Европу по отношению к специальной военной операции, он губителен. Санкции, которые они вводят, на нас не действуют. Напротив, только нас мобилизуют с одной стороны, объединяют наше общество с другой стороны и развивают нашу экономику с третьей стороны. То есть их план не удается, а имеет, наоборот, обратный эффект. Я думаю, что многим это понятно, и в ближайшее время наступит реакция. То есть люди, которые придерживаются другой точки зрения, чем нынешние руководители европейских государств, чем нынешнее руководство Европейского Союза, эти люди придут к власти, и будет другая власть там. То есть они сами своими действиями спровоцировали политическую такую турбулентность у себя в европейских странах и в Евросоюзе в том числе.
Да, но возвращаясь к Европе, вот то, что вы говорите, абсолютно точно, действительно, тяжелейшая будет ситуация, да и сейчас в Европе тяжелейшая ситуация, но, например, такие страны, как Германия, ну, просто сворачивается, да, в значительной мере промышленность, уходит, так сказать, вот этот рост, который был во многом за счет дешевых российских энергоносителей. Но давайте посмотрим, как поступила Германия, какие были официальные заявления после того, как американцы взорвали газопровод. Никаких. Хотя прекрасно, ведь мы понимаем, что немцы, политические элиты, ну, конечно, некоторые совершенно непрофессионально подготовлены, там, как министр иностранных дел и целый ряд других людей, но все-таки там, конечно, есть люди, которые все это прекрасно понимают. Ни одного заявления, ни одного вопроса, да, ни даже попытки как-то там трепыхнуться с их стороны. Хотя это против них, это прямо прямой удар по ним.
Ну, это им невыгодно, потому что как только когда был вот этот теракт, конечно... Значит, обвинили Россию во всем. Обвинили же нас. А сейчас, значит, когда все скрывается, им выгодно молчать. Они будут дальше замалчивать эту историю.
Такой вопрос. Скажите, вот многие считают, что Россия на такого рода действия должна какой-то симметричный, асимметричный ответ. И там, многие прямо
желают.
Мы не должны
ничего взрывать. Мы не будем ничего взрывать, не устраивать никакие теракты. Это неправильная позиция. Это, знаете, это что, все прыгают, как в детстве учителя говорили, а все пойдут прыгать с 9-го этажа, ты тоже пойдешь прыгать? Вот так же и здесь. Мы не будем прыгать с 9-го этажа. Мы должны занимать твердую, последовательную, правовую позицию. Над преступниками должен быть суд. Мы также делали в победе во Второй мировой войне.
Да, но для этого сначала надо было победить. И сначала надо было освободить территорию Германии.
Мы могли бы просто взять этих людей и без суда и следствия расстрелять, закопать в землю. Все что угодно могли сделать.
Единственное, что тут с расстрелом будет сложно, потому что...
Мы всех осудили, доказали их преступление и показали всему миру. Я говорю про Нюрнбергский процесс.
Да, да.
И мы сделали именно так. И это было очень правильное решение тогдашнего советского руководства. Нам надо также идти по этому пути и сейчас. Потому что если мы встанем на их путь, он будет губителен для нас в том числе. Мы сами станем такими же террористами.
Да, с расстрелом будут сложности. Вот я смотрю, читаю статью как раз Сеймура Хёрша, и здесь прямо перечислено, как участвовали в этом представители, собирались в Белом доме. Группа, которая как раз обсуждала вот этот взрыв газопроводов, собирались в Белом доме по непосредственному указанию. Это делалось, так сказать, он был в курсе президента Соединенных Штатов. Там были руководители, представители ЦРУ, НСА, ну и целого, естественно, вооруженных сил, Пентагона и прочее. Тут список будет большой людей, которые непосредственно участвовали в этом во всем. Ну, а потом рассказывается, вот как, собственно говоря, в день взрыва норвежский самолет П-8, это разведывательный самолет, он избрасывал вот этот вот сонар, откуда последовал вот этот вот команда вот эта на взрыв. И, ну и кроме того, непосредственно написано, что Норвегия подбирала то место, где какая часть газопровода должна быть взорвана. Вот на ваш взгляд, скажите, что касается, может быть, ну, ваша точка зрения понятна, прямых, так сказать, ответов здесь вы не видите, хотя многие говорят о том, что, например, есть же сети коммуникации, да, между континентами, есть возможности, так сказать, в этом плане ответа, ну, или просто, как говорят, само произойдет, что-то там само произойдет.
Мы сделаем этим самым хуже только, значит, жителям Европы или там Америки. Мы же не против людей. Мы ни в коем случае не против европейцев, не против украинцев, не против американцев. Мы против их государственной политики. Против того, куда их заводят их руководство. Мы против их власти. Вот мы против кого, понимаете? А людям зачем нам делать хуже обычным людям? Они там мучаются, так сказать, и им там самим тяжело, а мы еще делаем им хуже. Это неправильная позиция, так поступать не следует.
Еще один вопрос. Как вы думаете, многие считают, что единственная возможность общаться с западными странами, это общаться с позицией силы? То есть во всех остальных Запад будет пытаться обманывать Россию, так или иначе будет пытаться нанести нам ущерб. Ну, а доверять в этом плане, как мы понимаем, абсолютно нельзя. Особенно после того, мы слышали после Минских соглашений вот эти высказывания и Меркель, и Оланда о том, что, собственно говоря, они планировали обмануть Россию с самого начала. И единственное, возможно, что-то обсуждать, только имея какие-то такие силовые позиции, когда Западу здесь нельзя, так сказать, отойти в сторону. В этом плане, как вы считаете, может быть, наша политика может иметь более такой жесткий характер, да, для того, чтобы нас, вот как люди говорят, да, не боятся, не уважают?
Есть разница между двумя выражениями: быть сильным и общаться с позицией силы. Быть сильными мы, конечно, должны. Но общаться с позицией силы, ну, вот представьте себе, вы выходите из своего дома на улицу, там с позиции силы к вам подходят хулиганы. Вам это понравится? Нет. Что вы будете делать? Ну, будете как-то защищаться или как-то с ними разбираться. Полицию позовете или еще что-то. Поэтому не надо нам общаться с позицией силы. Мы должны быть сильными и общаться с нашей сильной позицией. Вот это да. А сильная позиция, она, это позиция правды, позиция справедливости. Что мы за людей. Мы за вот этих самых обычных людей из Америки, Европы, и так далее. Вот это наши сторонники, они наши главные сторонники, потому что сейчас на митинге против политики Европы и Америки, против НАТО, за Россию выходят обычные люди. Там не выходят чиновники, не выходят депутаты. Обычные люди, сотнями тысяч в той же Германии, про которую сегодня говорили, выходят в поддержку позиции России. И нам надо опираться именно на этих людей, потому что в них сила, в них вся правда.
Я-то как раз считаю, что силовая компонента и готовность ее применить — это единственное, что так или иначе как-то может повлиять на позицию западных стран, которые так и пытаются, собственно говоря, вот оставить мир таким, какой он есть, когда они управляют ситуацией, исходя из собственных интересов. Но это, безусловно, вопрос для обсуждения. Я предлагаю обсудить еще, как, собственно говоря, становиться Россией сильнее. Недавно был указ президента о традиционных ценностях. В Государственной Думе создана межфракционная депутатская группа, куда вы входите. Ну и, конечно, с этими вопросами сильно связаны вопросы демографии. Расскажите, как она работает, что там обсуждается, какие предложения?
Вы правильно говорите, что для того, чтобы нам быть сильными, у нас должна быть своя культура, своя четкая позиция. Эта позиция, она где? Она в нашей вере, в наших ценностях, в нашей культуре. Поэтому в прошлом году, именно сейчас, именно во время спецоперации, вышел указ президента о традиционных ценностях. И вот первый закон, который был после этого принят, это был закон против пропаганды различных вот этих половых извращений. Вот. И была создана, вы правильно сказали, вот эта межфракционная депутатская группа. Как мне группа только начала работать, у нас на следующей неделе будет второе, по-моему, значит, собрание, первое было организационное. Как мне видится работа, цели и задачи вот этой группы, которая будет заниматься традиционными ценностями? Вот я хочу задать простой вопрос. Что такое традиционные ценности? Вот когда они есть, как это проявляется?
У вас есть возможность ответить на ваш собственный вопрос.
Да, это такой риторический вопрос. А очень просто проявляется. Проявляется в большой и крепкой семье. Вот если семья, муж с женой живут в традиционных ценностях, у них всегда много детей. Уж точно больше трех. И вот это и должно стать главным направлением работы этой группы. То есть если у людей в семье, семья многодетная, значит, у нас все в порядке с традиционными ценностями. А у нас большая проблема, мы вымираем. У нас за 30 лет нас стало меньше на 12 миллионов. За 30 лет. За последний год официальная статистика Росстата нас минус 555 тысяч, то есть минус полмиллиона. Представляете? И еще около 800 тысяч за прошлый год у нас эмигрировало, то есть уехало.
Как решать проблему демографическую?
Ушло в прошлом году. Значит, вот мы совещались у нас во фракции «Справедливая Россия», совещались с демографами, и вот что говорят демографы. Очень интересная статистика. У нас 39 миллионов женщин детородного возраста. Для того, чтобы мы стали расти, чтобы нас начало прибавляться, мы должны иметь около 13 миллионов многодетных семей. То есть треть из этих женщин должны быть счастливы в браке и иметь со своими мужьями больше, в среднем, больше 4 детей. У нас сейчас в стране 2 миллиона многодетных семей. То есть 10 миллионов нам необходимо героических женщин и мужчин, которые скажут, да что ж такое творится, мы хотим иметь много детей. Но это очень сложная задача. Это над этим надо сейчас думать всем миром. Представляете, 10 миллионов нам нужно таких людей. А где они? Это ж надо, чтобы у людей было такое сознание, чтобы они были готовы, чтобы у них были все условия. Поэтому мы предлагаем, например, материнскую зарплату для многодетных. Мы предлагаем, соответственно, если женщина, если для нее это работа, раз она получает зарплату, так у нее и пенсия за это должна быть. Значит, она должна быть в реестр профессии внесена. Для этого нужен нам закон о многодетных семьях. Новый, большой, такой серьезный межфракционный закон. Об этом мы сейчас как раз и собираемся и планируем это все делать всеми фракциями в Госдуме, кстати говоря. Вот вам речь о том, где мы должны быть сильными в первую очередь. Кроме этого, у нас планируется Госсовет с участием президента по теме демографии. И я уверен, что наша группа подготовит свои предложения и уверен, что некоторые из них будут приняты. И мы сдвинем это с мертвой точки. Потому что прогноз на ближайшие годы у нас отрицательный. У нас и в следующем, и через год будет идти убыль населения. Нас будет с каждым годом становиться все меньше и меньше и меньше. Мы просто вымираем. У нас коэффициент рождаемости 1,5. Для того, чтобы страна росла, нужен такой коэффициент 2,1. 2,1. Это значит, что около 10 миллионов женщин и 10 миллионов мужчин должны рожать в среднем по 4 ребенка.
Ну, за счет территорий, новых территорий у нас, конечно, будет в любом смысле.
Там тоже нет рождаемости.
Плюс.
Там рождаемость.
Но вы правы в том, что, конечно, нам надо этим заниматься. Заниматься серьезно
еще меньше,
на уровне законов. На уровне законов. А скажите...
Не вот только что... законов, но надо... Ну, давайте дадим традиционным... Вот в Израиле каким путем пошли? У них тоже была такая серьезная ситуация. Они традиционным семьям иудейским раздали землю, сделали такие общины. Они там рожают по 10-12 детей. Давайте мы нашим традиционным православным семьям раздадим землю, дадим им бесплатно технику, дадим суды безвозмездные на строительство жилья. Пусть они у нас 15 миллионов сельскохозяйственных земель не используются. 15 миллионов сельскохозяйственных земель. Полно земли сельскохозяйственных. Давайте им дадим по 10, по 20 гектаров. Пусть они живут, рожают по 10-20 детей. И многие поедут. Я уверен, что у нас не меньше миллиона таких семей, важных, традиционных, наших, православных, которые готовы будут...
Но это ведь не так просто. Вот человек, который ни разу не... Вот вы бы могли бы поехать на землей заниматься? Или я, например, я понимаю, что я ничего не понимаю, и вряд ли землей можно заниматься.
Но есть такие люди,
жители городов не совсем готовы.
Но для них нужно дать там бесплатно технику, нужно гарантировать им выкуп продукции, нужно им построить там школы, больницы, детские сады, подвести электричество и так далее. Ну, конечно, чтобы они ехали не в чистое поле. Понимаете?
Смотрите, а вот вы упомянули о зарплате.
Идеи... На Урале, Сибири у нас полно этих
упомянули
земель.
О какой-то идее зарплаты для многодетных. Да, вот ну, подробнее об этом.
Мы
это
считаем,
интересно.
Что от трех детей нужно женщине платить по 20 тысяч рублей. Мы, кстати говоря, в «Справедливой России» такой закон внесли в качестве пилотного для двух регионов Адыгеи и Калмыкии по 10 тысяч рублей для каждой многодетной семьи. Женщины. То есть получается, что если у тебя в семье трое детей, получаешь 30 тысяч. Ну, это такая, скорее, пособие, не зарплата, потому что 30 тысяч все равно придется еще что-то делать, где-то подрабатывать. Ну, а представьте, вот в Москве, вот если у вас...
30 тысяч недостаточно, конечно.
В Москве, конечно, да. Достаточно, но если, вот представьте, женщина, вот трое детей или там четверо детей.
Только этим и занимаются,
ну, конечно,
мы понимаем.
Ну, конечно, как ей работать?
Конечно.
Ну, отвезти в школу, садики, больницы, детские сады, эти кружки, секции и так далее. То есть это полный рабочий день. Это настоящий труд, настоящая работа. Поэтому мы вот и предлагаем, мы считаем, что мать — это профессия, а раз профессия, тогда давайте платить многодетным матерям зарплату, платить, вносить их в реестр профессии, а потом платить пенсию. Кстати говоря, Кадыров эту нашу идею поддержал.
У нас остается буквально минута до конца передачи. Может быть, одновременно пойти и другим путем, таким отчасти в советском хорошем смысле, создавать инфраструктуру, то есть вот эти продленные группы, вот эти вот детские сады прекрасно подготовленные, когда этих детей они смогут отдавать и знать, что они в хороших руках. Что вы думаете?
Максим, это раньше, вот когда я был маленьким, я учился в спортивном классе. Я в 6 утра выходил из дома, в 7 вечера возвращался. Родители за меня не беспокоились. А теперь у нас детей... приходится возить чуть не до 15 лет. Родители возят. Поэтому сейчас так не будет работать. Это всего недостаточно. Это надо матерям давать возможность заниматься только этим.
Напоминаю, что в гостях у нас был депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев. Обсуждали американский теракт и вопросы решения демографии и защиты традиционных ценностей. Спасибо за участие в передаче.
Спасибо вам большое. Всем до свидания.
Логика власти. Вы слушаете «Радио Спутник».